Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Здравствуйте. Некоторые темы нашей программы. В России отмечают День Победы. Исполнился год аварии на шахте «Распадская». Неделю назад стало известно о смерти лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена. Эти и другие темы в ближайшие 50 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в России и многих ныне независимых государствах из состава бывшего Советского Союза празднуют День Победы. Некоторые страны Европы отмечали этот праздник 8 мая, поскольку подписание акта капитуляции фашистской Германии произошло поздним вечером 8 мая по европейскому времени. Для россиян День Победы – это 9 мая на протяжении уже 66 лет. В 2011 году в 23 города страны отметили праздник военными парадами. Главный парад в Москве. Центральные улицы столицы закрыты для транспорта. Задолго до начала шествия здесь стали собираться люди, чтобы занять более удобные места и увидеть, что будет происходить на подъездах к Красной площади. Среди зрителей закулисья парада сегодня побывала наш корреспондент Елена Поляковская. Сейчас она в студии. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Действительно, на Тверской улице, где я была, там было достаточно много народу. Люди пришли туда целыми семьями. Было много достаточно и туристов, но в основном все-таки россияне, и пришли они туда и с детьми, и в том числе и с маленькими. Дмитрий пришел с двумя сыновьями, 6 и 9 лет, Костей и Артемом, и вот что он сказал, что значит для него праздник День Победы.
Мы пришли, потому что важен нам праздник, хотим детей приучить, и чтобы они были патриотами, вот, и понимали, почему наши деды, бабушки проливали свою кровь. Вот. Ну, думаю, что денег все равно на всех не хватит, как обычно, а аппарат нужен, нужен. И чтобы, опять же, и дети, и внуки видели мощь нашей страны, ну и чтобы другие страны не забывали о том, какая Россия сильная страна.
Антон тоже пришел с 4-летним сыном Алексеем и сказал, что для него 9 мая – это один из самых важных и настоящих праздников.
Я этим стал, на самом деле, проникаться только лишь в более сознательном возрасте, потому что, как вы понимаете, как мой сын, в таком возрасте, в школе еще, война войной, а техника техникой. А в более сознательном возрасте, когда ты уже понимаешь всю ситуацию войны, там, конечно, уже как по-другому относишься к данному празднику. Поэтому данный праздник для меня достаточно важен.
Кирилл и Анастасия говорят, что парад – это, с одной стороны, напоминание об истории России, а вот с другой – демонстрация мощи современной российской армии.
Во-первых, это традиция. Это для воспитания молодежи очень важно, подрастающего поколения, чтобы люди помнили и знали, какая была тяжелая победа. Ну, и вот эта техника, которая проходит, она символизирует вообще не только саму победу, но и нашу армию, потому что все-таки страна большая, могущественная.
Чтобы дети гордились своей страной, в которой они растут, да, знали, чего достигла страна когда-то.
Также среди тех, кто был на Тверской улице, сегодня было достаточно много и ветеранов. Лев Константинович Иванов служил на Балтийском флоте. Он смотрел на проходящую технику и вспоминал о том, какой она была во время войны.
Ну, если бы эта техника была в 41-м году, было бы хорошо.
А то есть имелось в виду, что, конечно, войну бы быстрее советские люди выиграли. И Лев Константинович вспоминал о том, что раньше он праздник отмечал этот в море, сейчас, поскольку он пенсионер, то в семейном кругу в основном отмечает 9 мая.
Смотря где нахожусь, иногда, когда несколько лет тому назад на пенсии не был, так в море отмечали. А сейчас в семье, так выйдешь, вот посмотришь среди людей, побудешь немножко.
Вообще, в последнее время были споры о том, следует ли проводить военные парады 9 мая в Москве. Может быть, лучше эти деньги отдать ветеранам, которые люди пожилые и нуждающиеся в этих деньгах. Антон, с которым мне удалось поговорить на эту тему, считает, что деньги можно найти в других источниках, а парады все равно следует проводить.
Денег у нас достаточно, где можно сэкономить, чтобы отдать их для ветеранов. Вот, поэтому, ну, там, если углубиться в политику, то есть ну, моменты, ну, я повторяюсь, где можно, ну, сэкономить деньги для повышения пенсии для, ну, для ветеранов.
А вот на втором плане вы слышали грохот техники, которая шла по Тверску, Евгения. Так что достаточно все было интересно и празднично.
Возможно, даже те, кто оказались на Тверской вдоль вот этого вот закулисья, закулисного прохода техники, увидели даже больше, чем те немногие, кому удалось аккредитоваться или попасть по приглашениям на парад Победы на Красную площадь. Елена Поляковская сегодня побывала в центре Москвы, где люди собрались для празднования Дня Победы. День Победы сегодня, конечно же, отмечают во всех городах. И еще один крупный город, можно сказать, один из крупнейших городов России – это Петербург. Там праздничных мероприятий тоже много, от торжественных возложений цветов у памятников погибшим защитникам города и жителям блокадного Ленинграда до театральных постановок, концертов и неформальных акций, которые, возможно, оказались самыми искренними среди многочисленных, но часто официозных праздничных мероприятий. С подробностями Петербурга. Петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Празднование Дня Победы в Петербурге началось за несколько дней до 9 мая концертами, возложением цветов на Пискаревском кладбище, ретро-пробегом военной техники, раздачей георгиевских ленточек. Школьники приготовили ветеранам 30-метровую открытку, детский театр «Арт-нота», музыкальную постановку «Женские письма». Город украшен, открылось много выставок, проходят концерты и встречи, но все равно не покидает ощущение некой формальности происходящего, неготовности. Готовности заглянуть в глаза ветеранам, подумать об их настоящих нуждах. Еще задолго до праздника многие из них жаловали, что оскорблены скудными продовольственными наборами с дешевой колбасой, так что городские власти даже вынуждены были объяснить, мол, это не к празднику, а просто так. Перед самым Днем Победы ветеран Антон Караванец, оставшийся без жилья, обратился к Бараку Обаме с просьбой о помощи, отчаявшись быть услышанным на родине. А на городские свалки буквально каждый день попадают фронтовые фотографии, документы, письма защитников Родины, чьи внуки больше не хотят хранить их память. Именно это печальное обстоятельство послужило толчком для проекта, придуманного людьми, находившими и бережно подбиравшими эти документы, говорит художник Юрий Селиванов.
Мы решили, что если они не исчезли навсегда, как судьба ему готовила при помощи родственников, которые их выкинули, то мы решили их вообще обессмертить тем, что сделать большие крупные фотографии и пронести по городу, сказав тем самым, что мы вместе празднуем победу. Празднуем мы, ветераны, и они в том числе, которые могли бы исчезнуть навсегда, но каким-то чудом появились обратно на свет. Мне просто больно пройти мимо, оставить. Я собираю, склеиваю их и храню. Друзья вот наши сказали, ну что, они здесь так же лежат, надо что-то делать. И придумали как-то их публиковать, напечатать большие, пронести по городу, выставить под открытым небом, так, чтобы они увидели наш город спустя 60 лет.
Таким образом, в этом году к традиционному торжественному шествию ветеранов по Невскому проспекту прибавляется еще одно шествие больших портретов ветеранов, говорит другой автор. Автор проекта – журналист Надежда Демкина.
Непосредственно 9 мая мы пойдем по городу с этими портретами и будем останавливаться в знаковых местах, да, там Дворцовая площадь, Марсовое поле, Умрадио, да, который работал всю войну. А 8, 10 и 11 мая мы будем делать такую open-air выставку в районе, где эти фотографии были все найдены, где жили все эти герои, на советских улицах. Небольшая открытая площадь, мы их там расставим, заведем патефон и как-то, чтобы они увидели эти майские дни.
На каждом плакате имя, место, где человек воевал, внизу адрес, где он жил и где был найден его архив. На самом деле идея еще шире. Авторы проекта мечтают украсить фотографиями брандмауэры домов, где жили эти ветераны. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12 часов 16 минут, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Москве прошел военный парад по случаю Дня Победы с участием 20 тысяч военнослужащих и военной техники. В Дагестане расследуют убийство журналиста исламской газеты «Ас-Салам» Ахи Магомедова. Власти Афганистана заявили о завершении двухдневного боя с талибами в Кандагаре. Таковы новости. сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Слушайте авторскую программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Современные военные фоторепортеры и книгоиздатели рассуждают об опасностях и особенностях работы фотографа в зоне конфликта и боевых действий. «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня исполнился ровно год с того времени, как произошла авария на шахте «Распадская». Город Междуреченск Кемеровской области поминает шахтеров, погибших в результате взрывов. До сих пор пропавшими без вести числятся 11 человек, но работа шахты возобновлена. День траура в Кемеровской области отныне навсегда совпадает с празднованием Дня Победы. О чем говорят в эти дни шахтеры и что изменилось на шахте, узнала Анастасия Кириленко.
В дни годовщины аварии на шахте «Распадская» 8 и 9 мая 15 семей погибших горняков проведут в промзону предприятия. Больше им прийти некуда. 11 тел все еще находятся под землей, а останки 4, найденных в январе, пытаются опознать судмедэксперты. На шахте еще не потушен пожар, поисковые работы продолжаются, но производство частично запущено уже с декабря. Год назад в Междуреченске прошли акции протеста шахтеров. Горняки жаловались на низкую зарплату и на то, что их фактически заставляют нарушать технику безопасности на производстве. После того, как премьер Владимир Путин дал соответствующие поручения, зарплаты на Распадской повысили, говорит проходчик Николай Фомин.
Ну как, повысили, как Путин сказал, чтобы было там 40 тысяч зарплаты. И все, так все держится.
А что касается условий безопасности?
Контроль сейчас появился.
В прошлогодних акциях протеста приняли участие горняки из соседних шахт Междуреченска. Водитель горных машин шахты имени Ленина Андрей Орлов утверждает, в Междуреченске ничего не изменилось.
Зарплату вовремя не платят туда-сюда, то, что на работе техника безопасности не соблюдается, ничего.
Поднял этот вопрос с председателем нашего правкома. У нас на машине вообще ничего не работает. Ни тормоза, ни датчики скорости, ни давления, ничего. Мы ездим на ракетах, я на такой ракете и разбился. Чуть не угробил человек 30 проходчиков. И сам, ну, проходчики все слетели, кто как там упал, ударился. А я, короче, так ударился, что у меня эта каска сохранена, что аж каска, крепление лопнуло. Я ж сознание потерял. И заставляют на этих машинах ездить. Не обслуживают их нормально, не делают, все, знаете, ну, прям, только-только, чтобы это, и это людей садят и посылают на смерть. И не один я уже падал. Разбивали и руки выворачивали, и плечи, и там это, носы разбивали.
Семьям погибших горняков на Распадской выплатили в общей сложности более 400 миллионов рублей компенсации. Однако не это главное, уверена член КПРФ, депутат Госдумы от Кемеровской области Нина Останина.
На шахте Распадская 11 горняков находятся под землей, а лавы уже запущены, а люди снова идут и рубят этот уголь, потому что это нужно собственнику. Не с точки зрения морали общечеловеческой, не с точки зрения безопасности труда. Ну, это не соответствует никаким критериям. Поэтому главное – это выжать из людей как можно больше вот этого угля на гора, с тем, чтобы обогатились еще больше собственники. Ведь до чего дошло? 4,9 миллиарда получили собственники, а чуть больше 2 миллиардов получился фонд заработной платы вот в период кризиса на шахте Распадской. Эти цифры приводили нам представители правительства. Поэтому на сегодня как было, так и осталось. С одной стороны, политику в угольной отрасли определяют не работники предприятий. И главное, не защита работников этих предприятий. Главное, это интерес обогащения собственника. И представители власти, которые, по сути дела, собственникам уже срослись на сегодняшний день. Наша фракция внесла в Совет Государственной Думы проект федерального закона о национализации базовых отраслей, в том числе и угольной отрасли. Я твердо убеждена, справедливо, когда президент сказал о том, что стратегические предприятия должны быть национализированы, имея в виду там аэропорт Домодедово, то я считаю, что шахты – это тоже наши стратегические предприятия, и они тоже должны быть национализированы.
Напомню, после аварии выяснилось, что Распадская угольная компания принадлежит Евраз Групп, зарегистрированной на Кипре, а фактическим бенефициаром является бизнесмен Роман Абрамович. В Междуреченске сегодня ждут губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Цель его визита, во всяком случае, как заявлено официально, участие в праздновании Дня Победы. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Сразу же после взрывов на шахте «Распадская» в ночь с 8 на 9 мая прошлого года не только профессионалы отрасли, но и политики обращали внимание на очевидные причины катастрофы, выступали с заявлениями о том, как следует менять ситуацию к лучшему. Лидеры партий, представленных в Госдуме, оппозиционеры говорили о необходимости привлечь к ответственности собственников, а это небезызвестный Роман Абрамович. Правительство в те дни решило изменить систему контроля безопасности, подчинив Ростехнадзор напрямую кабинету министров. Вспомнили и о том, что в Думе заморозился законопроект о дегазации шахт. Многое из того, из всего этого за прошедший год было сделано. На это обратил внимание депутат от «Единой России», первый зам председателя фракции в Госдуме Валерий Рязанский.
Прежде всего, мы с помощью самих же шахтеров, самих участников непосредственно работы на шахтах сумели разобраться в истинных причинах такого рода аварий, которые случались и до этого на шахтах. Не всегда только техническая обеспеченность либо техническая неисправность являлась источником проблемы. Очень часто неправильно сформулированная политика в области оплаты труда, техники безопасности, работы надзорных органов приводила к тому, что укрывательство или покрывательство, умалчивание этих проблем приводило к таким трагическим последствиям. Принятые меры позволили прежде всего процедуру формирования фонда оплаты сделать более прозрачной. Нет максимальной заинтересованности патагонной, которая бы приводила к этим последствиям.
Сейчас Следственный комитет рассказал о промежуточных итогах расследования, и оказывается, следствие еще далеко до завершения. В свое время депутаты все-таки решили по этому факту, по этой аварии, в отличие от Стояны Шушенской, не формировать постоянно действующую комиссию депутатского расследования. Как вы считаете, если бы эта комиссия была все-таки сформирована, Единая Россия как большинство поддержала бы эту идею, настояла на ней, шло бы сейчас следствие быстрее и более эффективно? Ведь привлечено было бы дополнительное внимание.
В каждом конкретном случае этот вопрос надо рассматривать индивидуально. Меня тогда, когда мы рассматривали этот вопрос, поразило выступление многих политиков, которые начали, что называется, набирать политические дивиденды с этой трагедии. Я хорошо запомнил выступление бывшего шахтера, моего коллеги и товарища по партии Сергея Неверова, который категорически был против того, чтобы мы, не профессионалы, пытались бы вмешаться в ход рассмотрения вопросов, которые требуют высочайшего профессионального уровня. Поэтому вот в данном конкретном случае я солидаризировался с точки зрения таких профессионалов, как Неверов, для того, чтобы дать возможность профессионально разобраться в технологии, в технике ошибок и принимаемых решений.
Единорос Валерий Рязанский сказал, что законодатели внесли свою лепту в обеспечение безопасности шахт и шахтеров, приняв закон о дегазации. Но этот закон партия «Справедливая Россия» считает своей заслугой, говорит депутат от «Справедливой России» Олег Шейн.
Инициатива по дегазации – это вещь абсолютно правильная. Больше того, инициатива по дегазации – это то, о чем говорили мы. И, к сожалению, соответствующие законы своевременно приняты не были. Но принятие хотя бы сегодня позволяет избежать лишних трагедий в будущем. Что касается того, что еще можно сделать, то, конечно, необходимо возрождать реальный этап профсоюза. Потому что пока таких прав не будет, конечно же, нарушения по технике безопасности, по форме охраны труда, они будут идти без конца, без края. Главная проблема – это проблема именно прав работников. Она сегодня не решена. И надо полагать, что существующая система, она крайне не заинтересована, что люди вообще имели какие-то ни было права. Поэтому, конечно, надо надеяться, что в декабре месяце по-другому сложится избирательная кампания. Новая Дума будет более демократичной. И, соответственно, более демократично будет приниматься закон, в том числе о расширении прав профсоюзов.
Устраивает ли вас скорость расследования? И как вы относитесь к тому, что так и не была создана парламентская комиссия для парламентского расследования, для депутатского?
У нас никаких парламентских комиссий, в принципе, никогда не создают, потому что у нас парламент, по большому счету, и нет. У нас есть однопартийное собрание, где Справедливая Россия, КПРФ и ЛДПР вносят некое разнообразие. Но что касается следственных органов, конечно же, эти темпы, они демонстрируют вялую, очень слабую заинтересованность нашей правоохранительной системы в наказании реальных тех преступников, по вине которых на шахте «Распадской» погибло порядка 90 человек.
Партия «Справедливая Россия», которую в нашем эфире представил депутат Госдумы Олег Шейн, также настаивала на том, что ответственность за аварию на «Распадской» должны нести собственники, а это не кто-нибудь, а Роман Абрамович. Об этом же говорили и оппозиционеры. Российский политик Борис Немцов даже обращался к президенту с таким предложением.
Я обратил внимание на очевидные двойные стандарты. Вот когда погибли люди, больше 100 человек, хромой лошади в Перми, задолго до Распадской, тогда в тюрьму пересажали не только менеджеров и чиновников, а тогда и собственников всех посажали. Один из них даже не знал, что у него там клуб, он был номинальным владельцем помещения, и помещение сдал в аренду. Так вот, этого человека, его фамилия Пак, если мне память не изменяет, этого человека посадили, да? Когда речь шла о Распадской, то, конечно, в первую очередь имелись в виду наши крупные предприниматели, миллиардеры, в том числе и приближенный к Путину, в частности, Роман Абрамович. И тут даже никто не заикался о том, что собственники за что-то должны отвечать. Я не жаждал крови и не требовал посадить Абрамовича, ничего подобного. Я просто считаю, что правила должны быть для всех одинаковые. Я не жажду у кого-то отобрать свободу. Должна быть определенная ответственность. Ну, наверное, это должна быть финансовая ответственность. По крайней мере, все вопросы, связанные с компенсациями жертв, аварии, дальнейшего содержания семей погибших и так далее, конечно, это все должно быть на плечах собственников. Между прочим, вот такая перспектива, когда собственники несут финансовую ответственность за судьбу оставшихся живых родственников, там, детей и так далее, вот такая перспектива заставит гораздо больше внимания уделять технике безопасности.
Оппозиционный политик Борис Немцов, говоря о аварии на шахте Распадской, которая исполнился ровно год, напоминает о том, что он убежден, собственники тоже должны отвечать. Город Междуреченск, Кемеровская область, сегодня поминает шахтеров, погибших в результате взрыва на шахте Распадской. До сих пор пропавшими без вести числится 11 человек, но работа шахты возобновлена. День траура теперь в Кемеровской области совпадает с празднованием Дня Победы. И это, конечно же, накладывает определенный отпечаток на настроение шахтеров и жителей города. Напомним, что сразу после взрывов на шахте Распадская профессионалы отрасли и политики обращали внимание на очевидные причины катастрофы, выступали с заявлениями о том, как следует менять ситуацию к лучшему. Среди предлагаемых мер была и ответственность собственников за возможные аварии на их предприятиях. Сегодня в 19 часов по московскому времени время гостей на радио «Свобода». Сигналы 2012 о символах, образах, политических коммуникациях и предпочтениях цифрового поколения. Гость в студии – профессор Высшей школы экономики, руководитель лаборатории бизнес-коммуникации Иосиф Дзелашинский. Ведет программу Анна Качкаева. Программа «Время гостей» сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Ну а далее в программе «Свобода в полдень». Неделя без Усамы Бен Ладена. Неделю назад президент США Барак Обама сообщил об убийстве лидера Аль-Каиды. Особенности весеннего призыва 2011 года. Расследование Артура Асафьева. Об этом далее в программе «Свобода в полдень». Но сейчас краткая сводка новостей. В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России и ряде других республик бывшего Советского Союза сегодня отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. В Москве утром прошел военный парад с участием 20 тысяч военнослужащих и военной техники. В Дагестане в столкновении с боевиками погибли двое полицейских, еще один получил ранение. Перестрелка произошла в городе Избербаш, нападавшие скрылись. В Астрахани задержаны пятеро предполагаемых участников нападения на сотрудников полиции. По данным правоохранительных органов, задержанные находились в автомобиле, из которого в воскресенье вечером были обстреляны полицейские. Защитникам Химкинского леса, задержанным во время народного схода в Химках в воскресенье, предписано явиться в суд. Их обвиняют в участии в несанкционированном митинге. В городе Таиз на юге Йемена сегодня по меньшей мере один человек погиб и десятки были ранены при разгоне оппозиционной акции протеста. Антиправительственные выступления продолжаются и в других городах Йемена. Власти Афганистана заявили о завершении двухдневного боя с талибами в Кандагаре. В ходе столкновений погибли, по данным властей, 25 талибов и двое сотрудников сил безопасности. В Сирии войска провели рейды в нескольких районах третьего по величине города страны Хомса. По всей стране продолжаются задержания участников выступлений с требованием отставки президента Сирии Башара Асада. В столице Туниса полиция в воскресенье использовала слезоточивый газ для разгона очередной антиправительственной акции с участием молодежи. США будут добиваться от Пакистана расследования, каким образом лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен мог несколько лет жить на территории этой страны и руководить деятельностью террористической сети. В Турции сегодня открывается конференция лидеров наиболее бедных стран мира. Руководители 48 государств будут обсуждать стратегию развития на ближайшие 10 лет.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается «Свобода в полдень». Прошла ровно неделя, как президент США Барак Обама официально объявил об убийстве в результате спецоперации главы международной террористической сети «Аль-Каида» Усамы бин Ладена. Администрация Барака Обамы считает, что террорист номер один, уничтоженный американским спецназом в Пакистане, располагал в этой стране сетью поддержки. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама сказал, что убитый лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен, вероятно, располагал сетью сообщников, позволявшей ему несколько лет жить на хорошо охраняемой вилле в Абботабаде, пакистанском городе, где расквартировано множество военных объектов. Обама заявил это в интервью телеканалу CBS, прозвучавшем в воскресенье.
We think that there had to be some sort of support network for bin Laden inside of Pakistan.
Мы считаем, что существовала некая сеть поддержки бин Ладена на территории Пакистана, но нам неизвестно, из кого или из чего эта сеть состояла. Мы не знаем, входили ли в нее какие-то люди из правительства или вне правительства Пакистана. Это то, что мы должны расследовать. И что еще более важно, должно расследовать само правительство Пакистана. Советник Белого дома по национальной безопасности Том Донилон в воскресенье призвал Пакистан предоставить Соединенным Штатам доступ к троим вдовам Усамы бин Ладена, которые после убийства последнего были взяты под стражу пакистанскими властями. По его словам, эти женщины могут не только сообщить полезную информацию об Аль-Каиде, но и помочь ответить на вопрос о вероятной причастности людей из правительства или разведки Пакистана к укрытию их мужа на территории этой страны. Донилон, ссылаясь на аналитиков ЦРУ, говорит, что объем информации на цифровых носителях, захваченных группой по ликвидации бин Ладена в его доме, сопоставим с библиотекой небольшого колледжа. Известие о том, что Усама бин Ладен укрывался в густонаселенном районе с большим присутствием военных недалеко от Исламабада, усилило напряженность в американо-пакистанских отношениях. В надежности Пакистана как союзника в борьбе с терроризмом сомневаются все больше официальных лиц в Вашингтоне. На прошлой неделе некоторые из них выразили разочарование многолетним отказом представителей армии и спецслужб Пакистана назвать имена сотрудников управления межведомственной разведки, которые, вероятно, имели тесные связи с бин Ладеном. В свою очередь, некоторые высокопоставленные пакистанские военные продолжают критиковать Соединенные Штаты за несанкционированное нарушение воздушного пространства их страны в ходе операции по уничтожению бин Ладена. Два влиятельных американских сенатора в воскресенье отвергли призывы ряда законодателей приостановить американскую помощь Пакистану, составляющую 1,5 миллиарда долларов в год, по крайней мере, до выяснения того, помогали ли люди в пакистанском правительстве бин Ладену несколько лет спокойно жить почти на виду у всех. Глава Сенатского комитета по международным отношениям Джон Керри заявил, что, напротив, высоко ценит помощь пакистанской стороны по линии разведки в обнаружении и ликвидации бин Ладена, как и 1,5 десятка высокопоставленных аль-каидовцев, уничтоженных ударами с американских беспилотников. Керри высказал предположение, что успех в ликвидации бин Ладена мог бы стать поводом к перезагрузке американо-пакистанских отношений. Его заместитель в этом комитете, республиканец Ричард Логар, также считает, что США не должны отдаляться от Пакистана, страны, которая, ко всему прочему, располагает ядерным оружием. Пакистан является критически важным фактором в борьбе с Соединенными Штатами и всего мира с террором, потому что многие террористы живут в Пакистане. Мы также являемся критически важной страной для Пакистана, сказал Ричард Логар в интервью телеканалу CNN. Вместе с тем сенатор Логар разделяет озабоченность администрации Обамы возможной причастностью некоторых членов пакистанского истеблишмента к укрыванию Усама бин Ладена. Для меня выглядит очень логичным, что если Усама бин Ладен жил в том доме на протяжении 6 лет среди людей, связанных с вооруженными силами, значит, многие в Пакистане знали о его местонахождении. В свою очередь, посол Пакистана в Соединенных Штатах Хусейн Хакани в интервью телеканалу CNN выразил недоумение по поводу, как он выразился, странного тона Вашингтона. В чем американские и пакистанские официальные лица сходятся, это в необходимости тщательного расследования на предмет вероятного наличия сети поддержки Усамы бин Ладена в Пакистане. По оценкам экспертов, такое расследование может затянуться надолго. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Ход нынешнего весеннего призыва в армию дал правозащитникам новые поводы для возмущения. В некоторых российских регионах призывные комиссии и военкоматы, пытаясь выполнить разнарядки Генштаба, призывают на воинскую службу аспирантов вузов и еще не успевших закончить обучение студентов колледжей и профтехучилищ. Одновременно продолжается направление в войска новобранцев, негодных для службы в армии по состоянию здоровья. О проблемах, связанных с весенним призывом 2011 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев.
Сотни аспирантов российских вузов уже получили повестки о призыве в армию, несмотря на положенную законом отсрочку. Министерство обороны ловко и беззастенчиво воспользовалось правовой коллизией, суть которой в том, что отсрочка от военной службы предоставляется аспирантам лишь тех вузов, которые получили государственную аккредитацию на аспирантуру. Но в настоящее время ни один вуз в стране такой аккредитации не имеет. Положение о ней было выработано лишь в марте нынешнего года. Такая нестыковка законодательных норм сделала российских аспирантов удобной мишенью для чиновников Министерства обороны. Партия «Яблоко» намерена провести серию акций в защиту права аспирантов на отсрочку от военной службы. Говорит лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Наметили на 13 мая межрегиональную конференцию аспирантов, где мы будем обсуждать совместные действия против этих незаконных, с нашей точки зрения, повесток, пришедших аспирантам. Узнав об этой инициативе партии «Яблоко», военкоматы начали давать задний ход. Вот, например, Раменский военкомат только что отменил свое решение о призыве Ивана Каткова, у которого была повестка на руках, согласно которой он был обязан явиться 25 мая с вещами для отправки в войска. Это первый признак того, что военкоматы сейчас будут вести себя по-другому, потому что началось общественное противодействие их незаконным действиям. По итогам межрегиональной конференции аспирантов я направлю президенту России как верховному главнокомандующему обращение о недопустимости продолжения вот этой практики призыва в армию людей, обучающихся в аспирантуре.
Говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Между тем, из-за путаницы с пресловутой государственной аккредитацией угроза досрочно отправиться в армию нависла и над студентами вузов очной формы обучения. В этом случае правовая коллизия возникла из-за перехода российских вузов на болонскую систему обучения. Дело в том, что, получая новые программы по подготовке бакалавров и магистров, вуз автоматически лишается аккредитации по данным специальностям до появления первых выпускников с новой специальностью в дипломе. А вместе с лишением аккредитации учебное заведение теряет право и на предоставление отсрочек своим студентам от прохождения воинской службы. Не остаются без внимания Министерства обороны и другие категории российских учащихся. Вот еще одно призывное новшество. В минувшем апреле Департамент образования города Москвы издал приказ о сокращении на 2,5 месяца времени обучения студентов выпускных курсов профтехучилищ и колледжей, подлежащих призыву на военную службу. По данным правозащитных организаций, столичные военкоматы уже отправляют всех выпускников ПТУ и колледжей на призывные комиссии, а затем войска, причем в первоочередном порядке. Аналогичным образом в российских регионах действуют и в отношении выпускников школ, которым к моменту окончания 11 класса успело исполниться 18 лет. Правозащитники расценивают такие действия как явно противоречащие конституционному праву граждан на получение образования. Тем временем во многих российских регионах призывные комиссии и военкоматы по-прежнему направляют войска новобранцев, негодных к воинской службе, по состоянию здоровья. Своими наблюдениями делится заместитель председателя Башкирского республиканского комитета защиты прав военнослужащих Павел Накаряков.
Военно-врачебные комиссии игнорируют медицинские документы, то есть не хотят их брать во внимание. И прохождением обследования тоже проблема возникает. Если какой-то призывник просит, чтобы его направили на обследование, ему в этом чаще всего отказывают. К нам обращался один призывник, у него привычный вывих плечевого сустава. Тем не менее, его призывают, признают годным. А у него вывих плеча может случиться в любой момент, даже во сне. Вот он повернулся не так.
Правозащитник отмечает, что воинские части нередко вынуждены комиссовывать больных новобранцев и возвращать их обратно на родину. По мнению Павла Накарякова, это происходит из-за порочной практики и авральных методов работы призывных комиссий.
Призывные комиссии сначала призывников вызывают на медицинскую комиссию, они ее проходят, призывнику дают заключение о годности к военной службе, выдают повестку на отправку и вместе с повесткой выдают направление на сдачу анализов там, крови, флюорографии и прочее. То есть фактически они даже не успевают пройти до конца обследование.
Военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов полагает, что методы работы призывных комиссий в стране практически не изменились с советских времен.
Я 3 года проработал в военкомате подмосковного города Жуковске до 92-95 года. И вот я заметил такую вещь. Когда солдат комиссует по болезни из армии, пишется такая строчка в решении врачебной комиссии. Болезнь связана с военной службой или болезнь не связана с военной службой? Если написано «болезнь связана с военной службой», значит, как правило, он получил эту болезнь в армии. Значит, армия его сделала калекой, инвалидом, а болезнь не связана с военной службой. Это значит, как правило, это значит, что человека призвали заведомо в армию больным. И вот примерно военкомат призывал 300 человек, да, в начале 90-х годов, а каждый 10-й 30 человек в год комиссовывали. За то, что призвали солдата заведомо больного в армию, никого не спрашивали. Спрашивали за призыв, за количество призванных. Но ведь больного человека призывали в армию. Выполняли таким образом план. Это же лживый, обманный патриотизм.
Правозащитники считают, что в нынешней призывной кампании государственные органы вновь демонстрируют свой правовой нигилизм и полное пренебрежение конституционными правами граждан. По мнению эксперта, причины многих скандальных явлений в призывной кампании по-прежнему кроются главным образом в психологии органов военного управления страны. Говорит ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
На самом деле это никакой не призыв, это просто всеобщая мобилизация. И управление в Генштабе, которое ответственно вот за эту систему мероприятий, называется главное организационно-мобилизационное. И только вот этой мобилизационной психологией можно объяснить, почему в войска попадают больные. Больных новобранцев от численности вот этих бригад бывает иногда до половины. Они больные, они негодные, их невозможно обучать, они не могут выполнять обязанности своей специальности военной. Но это все сходит с рук. Это получается, что у нас все время 22 июня 41 года. У нас люди, которые всю жизнь сидят в этом гамму генштаба и занимаются вот этим так называемым призывом, им главное, чтобы все мужчины, начиная с 18 лет, все обязательно попали в армию.
Весенняя призывная кампания продлится в стране до 15 июля. По наряду Генштаба Вооруженных сил России войска намечено призвать более 200 тысяч новобранцев. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 44 минуты. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России и ряде других республик бывшего Советского Союза отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. В Москве прошел военный парад с участием 20 тысяч военнослужащих и военной техники. Власти Афганистана заявили о завершении 2-дневного боя с талибами в Кандагаре, в ходе которого были убиты 25 талибов и 2 сотрудников сил безопасности. США будут добиваться от Пакистана расследования, каким образом лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен мог несколько лет жить на территории этой страны и руководить деятельностью террористической сети. В столице Туниса полиция в воскресенье использовала слезоточивый газ для разгона очередной антиправительственной акции с участием молодежи. Десятки тысяч людей собрались в воскресенье в центре Мехико на марш протеста против насилия, связанного с наркомафией. Таковы новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Инфляция в России в апреле составила 0,4%, а с начала года 4,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,3% и 3,5% соответственно. В годовом исчислении, то есть к апрелю 2010 года, инфляция составила 9,6% против 9,5% в марте и феврале. Объем Государственного резервного фонда России на начало мая составил 27 миллиардов 110 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 94 миллиарда 340 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, в долларовом выражении общая сумма накоплений в них в течение апреля увеличилась более чем на 3 миллиарда 300 миллионов долларов или на 2,8%. Международная компания Nord Stream, контролируемая российским «Газпромом», завершила строительство морской части первой очереди газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии, сообщил глава правительства России Владимир Путин. Ожидается, что коммерческие поставки газа европейским потребителям начнутся в октябре или ноябре. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 26 апреля по 3 мая увеличились на 2,8%, причем только за три дня текущего месяца они выросли на 1%, сообщила Федеральная служба статистики. Бензин на розничном рынке страны вновь стал дорожать с начала апреля, однако рост цен предыдущие 4 недели составлял от 0,1% в начале месяца до 0,8% в конце. Импорт новых легковых автомобилей в Россию в январе-апреле увеличился в два раза к уровню такого же периода 2010 года, примерно до 276 тысяч штук, сообщило Министерство экономического развития. При этом поставки подержанных автомобилей не старше 5 лет выросли в годовом исчислении на 18% до 2 тысяч. В тройке стран основных импортеров новых легковых автомобилей в Россию – Япония, Германия и Узбекистан, тогда как подержанных – Япония, США и Южная Корея. Курс доллара на сегодня 27 рублей 66 копеек, на 40 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 29 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 25 копеек.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается «Свобода в полдень». На чемпионате мира по хоккею в Словакии вчера сборная России проиграла команде Чехии 2-3. Перед последним матчем второго группового этапа российская команда занимает в своей подгруппе четвертое место. И хотя россияне обеспечили себе участие в четвертьфинале, соперник на этой стадии турнира у сборной России может оказаться сильным, например, Канада или Швеция. Слово спортивному обозревателю «Радио Свобода» Алексею Кузнецову.
В составе сборной России произошли две существенные перемены. 7 мая к команде присоединился один из самых ярких российских нападающих Александр Овечкин. Появление Овечкина очень ждали. После того, как стало ясно, что игра в атаке у сборной России не очень получается, такой яркий форвард должен был стать чем-то вроде палочки-выручалочки. Хотя было понятно, что тяжелейший сезон национальной хоккейной лиги, стресс от несостоятельности игры Вашингтона в Кубке Стэнли и, конечно, перелет через океан не дадут возможности Овечкину с первого же появления на льду сыграть так ярко, как он умеет играть в свои лучшие дни. Второе изменение в составе – появление ворот в сборной России лучшего игрока Кубка Гагарина Константина Барулина из подмосковного «Атланта». Трудно сказать, продолжал бы главный тренер сборной России Вячеслав Быков верить первому вратарю Евгению Набокову, но после того, как тот получил травму, Барулин получил свой шанс. Таким образом, можно было считать, что российская сборная накануне решающих игр усилила две важнейшие позиции – вратаря и забивного нападающего. Матч с Чехией принципиальным не был, в том смысле, что обе команды уже обеспечили себе место в четвертьфинале, и исход игры влиял лишь на распределение мест в плей-офф. Теоретически команда, занявшая на втором этапе более высокое место, в сопернике получает более слабую команду из второй подгруппы. На деле для Чехии, которая уверенно лидирует, это может обернуться, скажем, несложным матчем с Норвегией или Швейцарией, что практически гарантирует ей выход в полуфинал. А России, может быть, придется играть в полуфинале против очень сильных команд Швеции или Канады. Игра Чехия и Россия, между прочим, стала повторением прошлогоднего финала чемпионата мира. Этот матч показал, что российская команда пока не находится в лучшей своей форме. Долгожданный Овечкин пока просто не вошел в ритм игры сборной. Две ведущие тройки нападения тоже не показали яркой игры, хотя по шайбе каждая из них забросила. Барулин в воротах порой творил чудеса, но вот оборона сборной России своему вратарю должной поддержки не оказала, в особенности в случае с первой пропущенной шайбой. Нельзя сказать, что Россия оказалась на голову ниже Чехии по классу. Просто в этой игре сошелся целый ряд обстоятельств, что в итоге и позволило Чехии фактически обеспечить себе первое место в группе. Впрочем, сборная Чехии на этом чемпионате выглядит очень сильно, и индивидуальные действия игроков впечатляют, и суммарно сборная Чехии показывает отличный класс хоккея. Очень впечатлила игра чешского ветерана Яромира Ягра, который и одну шайбу забил весьма изящным броском и сделал ряд великолепных передач. У сборной России такого лидера пока нет. Правда, ее может еще усилить один звездный нападающий Павел Датюк, в случае, если его Детройт проиграет четвертьфинал Кубка Стэнли. Но и без него у россиян есть нераскрытые резервы, и финал матча с Чехией показал, что полностью подавить инициативу соперника Россия может. При этом, конечно, стоило бы все же реализовать свое игровое преимущество, а не только действовать в силовой и устрашающей манере, подобно тому, как это делают Евгений Артюхин и Александр Радулов, буквально сминающие соперников. Опытных чехов, впрочем, такими мерами не устрашить. 9 мая Россия играет последний групповой матч с Финляндией. Может быть, с ними получится. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня, 9 мая, один из самых любимых праздников россиян. О своих планах отмечать День Победы сообщили в этом году 72% опрошенных аналитическим центром Юрия Левады, а 79% собирались смотреть по телевизору «Парад Победы». Отношение к этому празднику в обществе посвящена наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи отмечают, что Великая Отечественная война стоит на первом месте в списке событий, которые люди считают главными в 20-м столетии. О том, насколько важен для россиян День Победы, рассказала Радио Свобода Екатерина Седых, директор проектов «Доминанты» фонда «Общественное мнение».
В целом, конечно же, значимость праздника Победы, она на протяжении уже длительного времени, как мы замеряем, она не спадает. И для всего населения, для всех наших граждан это важный и значимый праздник. И это отмечается по всем возрастным группам.
А насколько свежа память о событиях тех лет? То есть что, собственно, помнят люди о войне?
Во-первых, это подвиг. Ветераны. И неоднократно в рамках исследования наши респонденты говорили о том, что эту память нужно поддерживать, и государство должно заниматься тем, чтобы поддерживать память в населении о победе, об этом значимом событии в нашей истории. И поддерживать память тем, чтобы помогать ветеранам в первую очередь, и сохранять связь поколений, то есть рассказывать молодежи о тех событиях, и не только в рамках подготовки к празднованию 9 мая, но и на протяжении всего времени, вне зависимости от праздника.
Скажите, а насколько представители молодого поколения осведомлены о том, что происходило в те годы?
Ну, у нас такого вопроса не было прямого, что вы знаете или помните. Но результаты показывают, что, в принципе, есть небольшое отклонение по поводу отношения к этому празднику у молодого поколения. Мы их условно называли путинское и медведевское поколение. Здесь немножко оценки, они отличаются от более взрослого населения. Но уровень значимости и необходимой поддержки, необходимой связи, он даже и у этих молодых людей достаточно высок. То есть можно говорить о том, что в целом по поколениям наблюдается единство в отношении этого события в истории России.
Можно ли сказать, что этот день, этот праздник и память о войне является очень существенным поводом для консолидации российского общества?
Безусловно, и результаты наших исследований показывают, что, во-первых, очень много и подробно, и с эмоциями говорят об этом празднике, об этом событии, о том, что необходимо делать, о том, как необходимо помогать ветеранам, и, в принципе, сами ветераны стороны говорят, что они живут даже лучше, чем остальные пенсионеры. То есть оценивается достаточно высоко вклад каждого гражданина в вопрос участия в этом событии. И, безусловно, это то, что необходимо поддерживать. И, наверное, действительно верно, что 9 мая слишком короткий промежуток. Нужно стараться растянуть память не только за небольшой период в подготовке к этому празднику и короткий промежуток, когда мы помним по завершении этого праздника. Нужно стараться все-таки проводить эту работу по поддержанию памяти и по информированию о том, какие были события, к чему они привели и насколько сильно изменили ход истории в течение длительного времени, вне зависимости от праздника.
А что, по мнению людей, можно и нужно сделать для ветеранов?
Ну, это, конечно же, такие достаточно, на первый взгляд, банальные вещи, которые просто связаны с тем, что это люди уже преклонного возраста, и чаще всего даже это люди одинокие, и поэтому внимание, забота и в целом поддержка – это первое, что им требуется. И, конечно же, бытовые условия, как-то обеспеченность жильем, наличие нормального, удобного, комфортного жилья, медицинское обслуживание и бесплатные лекарства, потом социальная опека, соцслужбы, которые сейчас уделяют значительно внимание помощи ветеранам. То есть это нужно продолжать и развивать. И остальные вещи, которые помогают им в обычной жизни справляться с такими, казалось бы, бытовыми, но иногда непреодолимыми сложностями для них. И, конечно же, это внимание и уважение, проявление этого уважения.
Говорила социолог Екатерина Седых, директор проектов «Доминанты» фонда «Общественное мнение». Респонденты Левада-центра также считают, что государство должно больше внимания уделять ветеранам Великой Отечественной войны. Социологи спросили у россиян, как лучше отмечать День Победы. 28% опрошенных на этот вопрос отвечают – парадами, шествиями, салютами, официальными приемами. И ровно в два раза больше, 56% респондентов говорят – заботой о ветеранах войны.
Рубрику «Общественное мнение» в эфире «Радио Свобода» представила Вероника Баде. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» «Время свободы» она начнется в 16 часов по московскому времени. А совсем скоро, после выпуска новостей, слушайте программу Анны Качкаевой «Смотрим телевизор». Что такое телевидение для людей и про людей? Гость – президент АТВ Анатолий Малкин. Программа «Смотрим телевизор» в 13 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Ну, а я с вами сегодня прощаюсь. Удачного дня!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нападение 20 людей в штатском вместе с охранниками на мой знак.
Если мы говорим, что никогда не забудем, это значит, что мы действительно никогда не забудем.
Процесс начал явно заказной, явно политический характер.
Члены организации «Левый фронт», автономное действие.
Любое использование замороженных активов сродни пиратству на море.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».